Я вот довольно часто привожу слова Ивана Сергеевича Аксакова, мне они очень нравятся. И я думаю, что они, наверное, каждому понравятся. Эти слова, которые он произнес в прошлом столетии, когда сказал, что прогресс, отрицающий Бога и Христа, в конце концов становится регрессом. Сейчас мы это видим. Цивилизация завершается одичанием. Ой, как мы это видим. Посмотрите, что творится. Свобода, о, идол, деспотизмом и рабством. Об этом бы стоило отдельно еще подумать и поговорить. Действительно, деспотизмом и рабством. То развитие компьютерной технологии, которую мы сейчас имеем, то развитие средств массовой информации, та мощная машина, которой сейчас обладают эти средства массовой информации, действительно способны сейчас буквально поработить людей, заставить их верить то, что они хотят. Сейчас это уже проведено множество экспериментов, причем в масштабах, я бы сказал, чуть ли не глобально, в масштабах целых государств можно внушить народу все, что угодно. И он, в конце концов, идет по этому пути. Свобода завершается одичанием, верно. Человек, отвергнув образ Божий, продолжает Аксаков, неминуемо совлечет в себя и уже совлекает и образ человеческий, и возревнует об образе зверином. Вы знаете, когда читаешь вот эти вот его слова, просто поражаешься. Это какой-то буквально пророк. Так точно он описывает реальность нашего времени, что просто диву даешься. Ясно, что он не видел конца 20-го столетия. Он не был пророком в библейском смысле этого слова. Он был просто умный человек. И он видел, что чем более человечество гонится за благами материальными, оставляя Бога, тем более оно ввергает себя в пучину зла, страданий и смерти. Поэтому эти слова Аксакова, они должны быть, по-моему, сейчас буквально поставлены, что называется, эпиграфом к истории настоящего мира. Буквально эпиграфом. Они точно выражают суть происходящих процессов. Я всегда считаю необходимым, чтобы у нас был не монолог, а диалог, и считаю, также знаю, что эта тема всегда вызывает много вопросов и дискуссий, и поэтому сейчас я просто оставляю специально время для того, чтобы мы могли уже с вами поговорить, чтобы не было, знаете, такой экс-катедра выступления. Итак, прошу вас устно или письменно, но только не мысленно. Потому что если мысленно, я буду отвечать мысленно. И тогда, так сказать, нам трудно будет общаться все вместе. А устно или письменно – это пожалуйста. Никаких проблем здесь нет.
Почему исламский мир успешнее сопротивляется цивилизации деградации, нежели христианский?
На мой взгляд, причина в том, что там выше нравственность, чем в христианском мире. Не мораль исламская выше христианской, а нравственность, практическая нравственность людей выше. Сильнее законы, более суровые законы, чем в христианском мире. Там нет вот этой, нет этой свободы, которая сейчас, я бы ее назвал в кавычках, той свободы, которая присутствует в так называемом цивилизованном мире. Там нравственность выше. Вернее, требования к нравственности выше, чем здесь. Там нет этой свободы. Я вам скажу так, что одним из самых, может быть, тяжелых моментов, с которыми мы из 20 века переходим в 21, является следующим. Сейчас можно сказать, что в нашем цивилизованном мире идея лже-свободы, я иначе назвать ее не могу, признана нормой свободы. Потому что в настоящее время нет свободы, есть произвол. Нельзя же смешивать эти понятия – свободы и произвола. В мусульманском мире еще пока есть вот это вот чувство, отсюда ограничения, вплоть даже до законодательных ограничений, потом бытовые очень сильные ограничения, традиционные ограничения. И там пока еще этот мир оказывается несколько чище в нравственном отношении и выше. У нас в христианском мире это уже невозможно. Мы свою свободу растеряли. Мы стали рабами телешоу, газет, идей, мод и так далее. Мы настолько стали умны, что если человек убьет человека, его надо наказать. Физически убьет. А нравственно убивать сколько угодно. Мы даже покажем по телевидению. Учитесь, как нужно сделать. Как нужно убивать души людей. Понимаете, растеряли. Это просто поразительно. Убить тело – преступление. Убить душу – ничего страшного. Это свобода. Там еще пока нет этой свободы. Я считаю, по этой причине мусульманский мир оказывается сейчас, ну, в этом плане, выше христианского.
Ваша ли статья в журнале Московской Патриархии за 64 год, номер 11, под названием «К назначению нового главы Карловацкого раскола». Не изменилось ли ваше отношение к Русской Православной Церкви за рубежом?
Да, это я еще только кончал академию, так сказать, меня попросили, я писал действительно эту статью в то время, ну, немножко ее покорректировали, правда, но я не хочу говорить об этих деталях уже, а хочу сказать, что отношение не изменилось. Я знаком достаточно с тем, что там происходит. Хочу сказать только, что там идут и положительные процессы в зарубежной церкви. Но, к сожалению, они идут, так сказать, ну, на низшем уровне. Среди мирян, среди священников. Есть среди епископов некоторые люди, которые уже начинают понимать, что они находятся именно в расколе, что двух русских церквей быть не может. Есть такие. Но пока еще вот руководство, которое стоит во главе, оно даже не допускает мысли о том, что они являются частью русской церкви. Более того, вот перестройка, вот эти последние процессы, которые произошли в нашей стране, прекрасно показали, каково состояние руководства зарубежной церкви. До этого было многократно заявлено, что мы потому не можем воссоединиться с русской церковью, что там коммунистическая безбожная власть, под началом которой находится церковь. Как только это прекратится, мы тут же соединяемся. Как только это прекратилось, не только не произошло соединение, а начали открывать параллельные приходы, то есть делать то, что делают вот эти все языческие религии, католичество, протестантизм, вы знаете, они открывают приходы. Это стало делать зарубежная церковь. То есть установка руководства остается, к сожалению, прежней, и поэтому трудно изменить свое отношение к ней.
Ваше отношение к ИНН, унификационный номер налогоплательщика?
Да, вот этот вопрос сейчас интересует очень многих. Он связан, знаете, как с тремя этими шестерками несчастными и с этим номером. Я вам скажу так. Мы довольно часто смешиваем два совершенно различных аспектов свободы и рабства. Или, если хотите, смешиваем две совершенно различные свободы и два совершенно различных вида рабства. Есть рабство и свобода духовные, есть рабство и свобода социальные. Этот номер, о котором сейчас мы говорим, он относится как раз к стороне социальной. Христианство за рабство или за свободу? Ну, конечно, за свободу. Христиане выкупали рабов, когда могли? Конечно, выкупали. Христиане, которые попадали в рабство, могли спасаться, будучи в кандалах? Конечно, могли. Раб или свободный, пишет апостол Павел, это не важно. Все во Христе. Да, но если ты можешь оказать любовь и сделать раба свободным, сделай это. Если можешь сам быть свободным, ну что ж, будь свободным. Но само по себе социальное рабство не влечет за собой автоматически, как следствие духовной гибели человека. Так вот, этот номер, о чем он сейчас говорит? Это то, что сейчас вводится, и то, что будет иметь место. Скажу вам сразу, что по заявлению, по выводам компетентнейших ученых, картина предстоит следующая. Где-то в десятых, ну, 20-х годах третьего тысячелетия будет тотальный контроль Слышите? Всеобщий контроль за каждым человеком. Развитие техники ведет именно к этому, даже техники. Уже сейчас происходит мощное управление целыми группами населения, огромнейшими слоями. Я уже говорил вам о проводимых экспериментах. Уже сейчас машина внушения работает с такой силой, что можно людям внушить очень многие вещи. Например, в Америке, на Западе, посмотрите, как меняется отношение людей в зависимости от того, что сверху спустят. То начинается штурм помощи России. Тут же стоп, Россия – это враг номер один. Или что-нибудь такое. Так вот, я к чему это говорю? Что, к сожалению, но это естественный процесс. Современное человечество движется все далее и далее к полному и окончательному социальному рабству. Я, конечно, понимаю, что это не очень приятно, но это факт. Этот номер является ничем иным, как свидетельством этого рабства. Но я бы хотел показать, что это рабство не еще не религиозное, не духовное. Повторяю, можно быть под полным контролем. Все обо мне могут знать. От начала моей жизни, все мои поступки, все мои доходы. Именно об этом говорит номер-то. Все это могут знать. Но я при этом могу оставаться свободным христианином. Поэтому ее отношение каково? Если можно не быть рабом, дай Бог не быть им. Если же условия жизни уже стали таковы, что человеку уже некуда деться, что делать? Мы даже в житиях святых находим, знаете, какие вещи? Например, человек продается в рабство, чтобы свою семью сохранить от голодной смерти. Были такие вещи? Были, конечно. В рабство продается? В рабство. Но он совершает даже подвиг любви. Но сейчас, увы, наступает время всеобщего рабства. И этот номер свидетельствует только об этом процессе. И рано или поздно, с номером, без номера, сознательно кто примет этот номер, другими ли способами, но мы все окажемся под контролем и в очень большой степени управляемыми с помощью новых средств. Биотехнологии в этом отношении открывают страшные перспективы. Речь идет не только о клонировании. Я не знаю, будет оно или нет, это не важно. Речь идет о другом. Сейчас уже расшифрован геном человека. Уже сейчас мы подступили к самой крайней части, когда уже дальше начинается пропасть. Какая пропасть? Когда можно уже делать человека с заданными свойствами. Понимаете, к чему мы идем? Это факт. Ну так вот, с христианской точки зрения, поэтому ситуация, по-моему, ясна. Кто не хочет быть рабом социальным, ну и не следует этого делать. Когда уже некуда деваться, но лучше быть социальным рабом, нежели религиозным. Ибо духовное рабство в чем заключается? Духовное рабство заключается в том, когда человек свою жизнь направляет не по Христу, не по Евангелию, а попадает, культивирует свои страсти и порабощается ими. Я понимаю, что возникает вопрос такого рода, как же быть, когда стоит альтернатива – принимать или не принимать, ну, вот тот номер, который будет связан, ну, допустим, с явлением Антихриста. Я понимаю, это вопрос, правда, серьезный. Так вот, если Бог не может спасти человека без человека, то есть без моего сознательного к Богу обращения, слышите, и без отречения от того зла, которое он видит и в своей душе, и вне, Бог не может спасти. Так и дьявол, и антихрист, и кто угодно не может погубить человека, если человек сознательно не отречется от Христа и не объявит его, этого лжехриста, своим спасителем. Это нужно знать, это нужно понимать. Перед этим, наверное, станут последние люди перед выбором. Очень возможно, что такое может случиться. Что скажут или-или. Или вам материальные блага, но вы признаете меня мессией и спасителем, или голодная смерть. Вот тут я вам скажу, да. Вот здесь это будет уже мученичество за Христа. Когда человек не отречется от Христа ни за какие блага. Вы слышите, что требуется? Сознательное, сознание. Я сознательно не отрекаюсь, сознательно не противлюсь Христу, сознательно не принимаю того, кто выдает себя за Христа. А номер этот, повторяю вам, он относится только к социальной стороне человеческой жизни. И поэтому имеет вот эту свою, так сказать, низшую, что ли, степень значимости для человеческой жизни, человеческого существования. Понятно, да? Это очень важно различать эти две вещи, чтобы не смешать между собой религиозное, духовное рабство и социальное.
Я не совсем понял, вы хотите прекратить развитие научно-технического прогресса или необходимо, что, по-моему, правильно, переориентировать его в другую нравственную сторону?
Научное, техническое развитие должно быть поставлено под нравственный контроль человека. Когда вот я разговариваю с многими учеными, мне приходится, вот в Дубне у нас дискуссии, и все, я говорил, нельзя же отделять науку от морали. Не может развиваться она безотносительно к каким-то нравственным, моральным и тем более христианским ценностям. Нельзя. Вы вспомните только один случай. Один. Оппенгеймер создает атомную бомбу. Еще не знает, что будет, если ее испытать. Многие ученые говорят, что возможна цепная реакция. Что такое цепная реакция? Земля превратится в солнечный шарик. Испытывают. Испытывают, не зная последствий. Вы слышите? Перед чем стоит наука? А если бы христианские ценности были критерием в подходе ко всем этим вещам, наверное, никогда бы этого не сделали. А сколько подобных рода фактов с другими вещами? С биологией, с химией, я говорю о биологическом оружии, химическом оружии и так далее. И многими всякими вещами. А всякое это повороте рек. Много-много вещей есть, с которыми сталкивается наука. Если бы только мы подходили с христианской точки зрения ко всем этим вещам, наверное, очень многого тогда бы на нашей земле не было бы. Не было бы определенных научных достижений. Что говорит христианство? Научный прогресс должен идти за нравственным прогрессом. Нравственный прогресс должен быть впереди, а он идет за ним. Оружие сейчас можно всем раздать? Нет. Но его раздают некоторым людям. Некоторым можно. Потому что знают, что они не используют его в преступных целях. Так и наука. Она может быть использована и туда, и сюда. Поэтому ее должен предварять нравственный прогресс. Вот о чем говорит христианство. Вот. Поэтому в данном случае я говорю не о том, чтобы остановить развитие науки. Это просто бессмысленно, это глупо и неразумно. Да и никто не может этого сделать. Как можно об этом говорить? Речь идет не об этом, а о том, чтобы научное развитие не приобрело форму какого-то стихийного процесса. Какая идея придет, тут, пожалуйста, и пошли. А там интересного очень же много. Вот это неограниченное развитие, оно как раз и может привести и приводит, как мы видим, человечество к тем страшным аномалиям, которые уже угрожают самой жизни человека. Вот идет о чем речь.
Какие конкретные действия вы предлагаете для поиска в Царствие Божие? И каким образом поставить эту цель на первое место?
Ну, вы же понимаете, что когда мы говорим о Царстве Божием, то речь идет о Царстве Божием, в котором Христос сказал, что оно внутри нас есть. И средства эти Он указал. Он указал же эти средства. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога увидят. Что такое чистое сердце? Под чистотой сердца что разумеется? С одной стороны, очень простые вещи, с другой – очень трудные. Они простые, но трудные. Простота в чем заключается? Под чистотой сердца, разумеется, свобода человека от насилия, всего того зла, который во мне присутствует. Не в нем, а во мне. То есть, когда я не буду завидовать, понимаете? Не буду лгать, не буду лицемерить, не буду там прочие всякие вещи делать. Вот что такое чистота сердца. Без этой чистоты сердца, конечно же, о каком Царстве Божьем может быть? Попробуйте самые великолепные хоромы, дворец, заполните всякой дрянью, гадостью. Замечательно будет там жить, правда? А если очистить, скажут: о, какая красота. Так и наша душа. Оказывается, в ней действительно, сама по природе своей, она способна к тому, чтобы в нем было Царство Божие, Бог был. Там благо, там радость, там счастье, там любовь. Но для этого что нужно сделать? Очистить. Очистить. Поэтому христианство говорит, основное внимание человека, главное, основное, первичное внимание человека, все должно быть направлено на работу над собой. Над собой. Но у нас, обратите внимание, все направлено, все силы души куда? Вовне. Вне. Мы думаем переустроить общество, мы думаем развить науку, технику, да, мы думаем переубеждать, там, что-то делать с другими людьми, устраивать различные социальные, политические, там, революции, переустраивать политический строй и так далее. То есть менять форму. Федор Михайлович Достоевский с глубокой иронией, и я бы сказал, скорбью говорил, думают, переделав форму, думают, станет на земле лучше жить. Все, человек, что было в тебе, останется при любой форме. И страсти при любой форме будут тебя так же мучить, как и при другой. Понимаете? Это же верно. Если у меня зависть сидит во мне, то какой угодно мне политический устрой сделать. Республику, демократию, монархию. Как я зеленел от зависти, так и буду зеленеть. Вот и все мое счастье. Царство Божие – чистота души. Чистота души. И христианство говорит, что она доступна каждому человеку. Путь какой? Простой. Понуждение себя к исполнению заповедей Евангелия и покаяния, искреннего покаяния к нарушениям. Все просто. Просто. Но требует труда.
Современная электронная технология, технологии не могут полностью поработить человека. Так пишет об этом один из современных богословов. Почему он так уверенно об этом пишет?
Но он, видимо, или не знаком, или, может быть, желает смягчить несколько ситуацию. На самом деле, когда уже сейчас расшифрован геном человека, уже открылись прямые, реальные возможности к тому, чтобы формировать будущего человека, уже делать его, так сказать, на свет с определенными конкретными свойствами. Вот нужен раб, и сделают раба. Нужен шахматист. Сделай шахматиста. Нужен прыгун. Вот он будет прыгать, как антилопа. Золотые медали получать. Формировать человека можно. Это уже сейчас, так сказать, ну, почти элементарная истина. В том-то весь ужас биотехнологии, что мы здесь достигли самой сердцевины человеческой жизни и теперь способны сделать из человека чудовище. Какое угодно.
Если бы вы были священником, перекрещивали бы вы латинян или нет? Если нет, то аргументируйте, пожалуйста.
Если бы я был священником, то я бы слушался церкви, так же, как и будучи мирянином. В нашей церкви это не делается. В греческой церкви это делается. Я специально не отвечаю, почему и как. Если пожелаете, я отвечу. Это не делается. Поэтому в какой церкви я бы был, я бы так и делал, поскольку я понимаю, что стоит за перекрещиванием. В любом случае, это не повторное крещение. И в любом случае, это не признание там латинского крещения. Здесь нечто другое. Ну, вообще-то, я думаю, что вопрос, наверное, для всех интересный. Вот меня спросили, какой я точки зрения придерживаюсь в этом вопросе. Знаете, что я хочу сказать? Я это обычно и к студентам говорю, и ко всем. Прошу не верить тому, что я говорю, а рассуждать. Истина – это свет. И мало ли кто что скажет, Осипу, еще кто-нибудь, мало ли кто что скажет. Даже святые ошибались. Поэтому я всегда удивляюсь, как, например, вот вы смотрите, ну кто такой я? Ну правда же, ну что это такое? А другой скажет иначе, а третий еще. Надо искать истину, а не мнение. Вот этот вот поиск мнения людей, он сейчас специфичен для Запада. Даже святые ошибались, а уж профессора им сам Бог так повелел ошибаться. Так что в данном случае я скажу о другом. Лучше скажу о том, почему и как. Сначала задам риторический вопрос. Вы знаете, что у нас в святцах очень много мучеников, которые не были крещены. В святцах святые. Никто их не погружал, не произносил формулы во имя Отца и Сына и Святого Духа. А мы их называем святыми. Что такое? Говорят так образно. Крещение кровью. Но простите, что такое крещение кровью? В кровь не погружали, формул не произносили. Дело вот в чем. Нельзя смешивать совершение определенного чинопоследования, которое обычно делает священник, так? С самим таинством. Дар благодати в любом таинстве дает Бог, не священник и не епископ. Они не могут дать. Бог дает дар. Вот то семя нового человека, которое получает крещаемый, дает Господь, а не священник. При каком условии дает? Вот вопрос. При каком условии? Вот тут мы приступили к очень важному моменту. При каком условии дает? Господь сказал, кто веру имеет и крестится, спасен будет. Кирилл Иерусалимский говорит, если ты лукавишь, люди тебя крестят, а Дух Святой крестить не будет. Что-то такое вам как кажется, правда, что-то неверно. Главное совершить формулу. Погрузить, сказать формулу, и все в порядке. А тут же и крестные стоят, которые ни в какого Бога и Христа не верят. И все, и человек крещеный. Вы слышите? Две совершенно противоположные концепции. Одна из них. Кто веру имеет и крестится. Другие говорят, формулу совершить. Кстати, латинское учение, католическое. Все, если хотите, все заключено в этой формуле. В православии, я вам привел Кирилла Иерусалимского. Если человек веру имеет и крестится, спасен будет. Так вот, в крещении нужно разделять две вещи. Первое – совершение чинопоследования с формулой, погружением или окроплением. И дар благодати, который дает Господь только тому, кто имеет искреннюю, и слышите, искреннюю веру, правильную веру. Почему мученики крещены? Не приняв крещение, потому что они своими страданиями, своей смертью засвидетельствовали, что они такую веру имеют. И Господь дарует им этот дар крещения. Господь дарует. Да, это исключительное дело, но они засвидетельствовали своей жизнью и смертью. Потому они крещены, потому апостолы крещены, потому Божья Матерь крещена. Потому песком крестят в пустыне, крещены. Понятно? Хотя, кажется, уж надо водою. Все понятно. Господь дает. Итак, в отношении теперь католиков. Я думаю, теперь будет понятно. Если человек из католичества искренне обращается в православие, то есть имеет правильную веру, искреннюю веру, то чинопоследование крещения можно и повторять, и не повторять. Слышите? Потому что до этого у него не было правой веры. Не было этого, с точки зрения православного учения, не было у него этого дара благодати Божией, этого семени Христова. Так? А теперь же, когда он переходит в православие, то можно вновь совершить чинопоследование. Можно не совершать чинопоследование, а принять через покаяние. В любом случае, Господь, видящий веру человека, уже дарует ему семя нового человека, которое и есть таинство крещения. Вот так, видите? Поэтому эта сторона формальная. Это сторона каноническая, а не догматическая. Понятно теперь? Почему у греков перекрещивают, считают, нужно повторить и сам чин. У нас не перекрещивают. Считаю, что там правильно совершено, можно не повторять. Но покаяние обязательно. Да, а также и принятие в сущем сане. То же самое, да. Хотя должен вам сказать, что вот был случай, это уже лет 25 тому назад, даже больше, целый, правда, маленький католический монастырек ученейших мужей, там есть монахи-ученые такие, перешел полностью в православие. Перешли они в православие потому, что занимались изучением святых отцов. И убедились, их человек 7 или 8 было там, и убедились, что именно православие верная религия. а не католичество. Это был, конечно, удар сильный по Ватикану, это была очень громкая история, но они сами потребовали, чтобы их вновь крестили и вновь рукополагали. Они хотели, чтобы была именно православная и даже чинопоследование совершено. Ну что ж, никто не возражал против этого, пожалуйста. Это же каноническая сторона, формальная, а не догматическая. Вот так. А, о, правильно, вот хорошо, я хотел сказать и забыл, вот спасибо. Да, вопрос такой, а как же быть с младенцами, они же не верят, они же не могут еще верить, их ум еще, ну ничего, не понимают еще, совершенно верно. Так вот, здесь я вам скажу так, поскольку мы уже договорились, и это, может быть, я думаю, ни у кого сомнений не возникает, что Господь дает это семя нового человека, влагает в душу, то Господь и видит, и знает. Господь видит и знает. Мы совершили, и мы совершаем, почему это внешнее таинство? У нас нет видения души, нет видения, дал ли Господь этот дар или нет. Поэтому совершает вот это видимое таинство чинопоследования. А здесь Господь видит. Видит. Что младенец? Будет он веровать или не будет веровать? Мы-то говорим, он крещенный. А на самом деле, смотрите, говорит, крещенный, он хуже некрещенного. Очень возможно. Господь дарует семя нового человека тогда и только тогда, когда он видит, что человек способен принять его. Способен принять его без вреда для себя. Вот, поэтому насчет младенцев Господь видит, Господь знает. Говорят, что вот крестит он неверующий. Все неверующие. И младенец ничего. И растет неверующий в семье. Вообще неверующий. Вырастает неверующий. Господь же видит это. А вот друг, говорит, он обратился. В зрелом возрасте друг человек обратился. К христианству. Крестить надо его? Ты крещен? Да, меня крестили. Второй раз никто не будет крестить. Ибо если ты обратился, если ты отрекся от сатаны и всех дел его своей теперь жизнью, если ты покаялся, ты становишься православным, не нужен тебе повторять чинопоследование. Господь тебе дарует ту благодать, которая должна быть дана тебе при крещении. Вот так. Потому что Господь все это видит и дает.